Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. Те из вас, кто разбирается в музыке, особенно в тяжелой, наверное, поняли, кто в гостях сегодня у меня, потому что композиция, которая звучит на заднем плане, она называется именно так, как звучит ник моего сегодняшнего гостя, а именно Play for Blood. А в жизни его зовут на самом деле Максим. И давайте времени лишнего не будем терять, а поскорее уже начнем нашу беседу. Макс, привет!
Привет, Митя.
Максим, ну, сегодняшняя наша программа, она входит в такой сериал, который, наверное, условно можно назвать «Новые блэки. Кто они?». Вот, то есть, кто ты, другими словами. Хотелось бы сегодня это выяснить и узнать не только подробности твоей личной жизни. Я надеюсь, что таких вот желтых позывов ни у кого из наших слушателей сегодня нету. А, конечно, хотелось бы, чтобы ты поделился с высоты нажитого и прожитого своим опытом с нами. Вот хотя бы маленькой крупицей его. Вот в последнее время с этим вообще тяжело в нашем комьюнити, да и в любом другом, что, в общем, наверное, объяснимо. У тебя как вот с этим, с желанием делиться?
Ну, небольшой крупицей, конечно, можно поделиться, потому что понятно, что никто не хочет делиться очень многим, потому что все-таки у нас уже времена такие, можно сказать, суровые, что сейчас уже каждая новая информация, крупица, которая появляется, что если ты успел ее осмыслить раньше, чем допустим, там какой-то процент поля регов, то у тебя есть какое-то преимущество. Как только все уже осознали это, то нужно искать что-то новое. Вот. Раньше-то не было такого, как бы сейчас, как Кэрол писал, что нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте, а чтобы продвигаться вперед, нужно просто, не знаю, быть марафонцем или каким-то, неважно. Так вот, поделиться могу, в принципе, чем-то. Но чем только, Митя?
Ну, для начала своей историей поделись. Вот всех же в покер заносят своим каким-то кривым или прямым, или каким-то, не знаю, изогнутым путем, странным образом. Вот каким образом покер вошел в твою жизнь? Как ты с ним познакомился? Когда это было и при каких обстоятельствах?
О, это было уже довольно давно. Это было в конце 2007 года, то есть, получается, почти 6 лет назад. Вот. И понятно, что уже многое забылось о том, как все было, какие были сложности. Я помню, что я в то время еще в школе учился, это, в принципе, немаловажная часть. Вот, я не очень серьезно к этому относился. Я как-то очень случайно наткнулся на баннер по PokerStrategy на ком-то из сайтов. Вот вообще не могу вспомнить на ком. Может быть, на ком-то трекере или еще где-то. То есть это было очень случайно. Вот. Но, в принципе, до этого я смотрел какие-то покерные программы там по 7ТВ, вот, и что-то более-менее, ну, очень удаленно представлял, что из себя это представляет, там вот игра, там все дела, вот. Соответственно, наткнулся, нашел там вот статьи, там стартовый капитал, который тогда был, $50 можно было получать там на Титане и еще где-то, на Пати, по-моему, тогда был выбор очень совсем маленький. Вот, ну, взял я, собственно, на Титане. Стартовый бонус $50, прочитал статьи по ССС, как я помню, ну и начал играть там минимальный лимит, который там был 1-2 цента вроде. Нет, это был 5-10 центов минимальный, потому что на меньших там можно было заходить только с каким-то огромным стеком. Вот. А на 5-10 центов можно было 20 ББ заходить спокойно. Вот. Начал играть потихоньку. Ну так, то есть без особого усердства, на самом деле. То есть если сейчас отматывать назад, то можно легко понять, что игралось тогда очень мало рук, и результаты какими они бы не были бы, их всегда можно было списать на просто на недостаточность выборки. Вот. Ну и в итоге все закончилось, в принципе, наверное, как, не знаю, у 90% тех, кто брал стартовый капитал, как бы он в какой-то момент стал равен $0, 0 центов. Вот. Ну и тогда я немного подзабил, сколько я помню. Но как-то в итоге я смог раскрутиться, каких-то там титан-поинтов или еще какой-то фигни. Вот. Какие-то фриролы играл, потом там самые минимальные лимиты играл потихоньку. Раз, два, три. Вот, что-то поднимался. перепробовал очень много видов, то есть там я в какой-то момент пытался и с большим стеком играть, и СНГ, и турниры, и... В общем, как-то вот я на полном, можно сказать, рандоме набил там банкролл где-то, ну, $1000 с нуля вот за, не знаю, за год-полтора, может быть, вот. И потом уже после совершеннолетия я как-то более-менее серьезно начал к этому относиться, вот. И в какой-то момент я стал очень много времени этому уделять, и, ну, как бы очень серьезно взялся за изучение вот, коротких стеков, стратегия. Вот. Ну и, собственно, до сих пор играю шортом. Вот. Но за это время прогресс был очень существенный, естественно, как и в денежной части, так и, естественно, в умственной, ну, не умственной, а скилловой части, что ли.
Вообще странная история получается. То есть ты, как и все мы, слил сначала свой стартовый полтинник, а потом раз-раз и набил 1000. 1000 ты сказал, правильно?
Да. Вот. Ну, и, честно говоря, очень плохо помнится, потому что это было 4-5 лет назад. Вот. Но как бы то, что я помню, что вот я точно играл вот эти вот какие-то фриролы, на которых я там выиграл там $1-2. Вот. Потом уже с ними, ну, или, может быть, 5, не сильно больше точно. Вот. Потом уже начал играть там лимит 1-2 цента. Там, может, там была минимальная закупка, дай бог их памяти, $1, то есть 50 блайндов. Да. Вот. И вот я как-то пытался по этой стратегии играть, ну, то есть как-то комбинируя вот знания, полученные из статей, вот, как-то играл с каким-то вот непонятным стеком, вот, как-то поднимался потом. Ну, а потом просто в какой-то момент были и другие дисциплины, опять же, как я уже сказал, там СНГшки и даже Fixed Limit. Короче, было все подряд, и как-то, ну, как-то просто повезло, наверное, по большей части. Ну, то есть какой-то перевес, наверное, думаю, был даже еще в те времена. Ну, то есть даже не даже в те времена, а с учетом того, что мои знания были практически нулевые, а в те времена как бы у почти у всех так было на низких лимитах. То есть там не было, вот сейчас вот я, если смотреть, сейчас вот ну, на тех же старзах какие-нибудь микролимиты, там NL10, NL25, там просто полно, на самом деле. Ну, как бы я особенно, конечно, не заглядывал, но как по моим представлениям, сейчас там просто полно регуляров, ну, то есть регуляров, которые, ладно, игры, которые играют регулярно, вот, то есть они читают стратегии, они работают над игрой, но они все равно играют NL10. Вот. А в те времена так просто не было. Там были просто какие-то случайные люди. Вот. Ну и были люди, которые играли NL10, потому что они там, допустим, им только выдали стартовый банкролл, они еще не успели раскуситься. Вот. То есть по тем временам было намного проще раскуситься, чем сейчас. И сейчас я думаю, что если бы, не дай бог, я бы остался бы просто с нулем и без возможности там занять сколько-либо существенно сумму денег, я бы просто бы не стал бы этим заниматься. Потому что вероятность добиться чего-либо с нуля вот прямо сейчас, ну, не имея там условных там $5000, например, в качестве стартового банкролла, вероятность добиться чего-либо, она крайне мала.
То есть ты, как и многие-многие-многие люди, с которыми мне приходилось до этого общаться из мира покера, на вопрос, а что бы ты посоветовал начинающему игроку, отвечаешь, забить на это дело и не пытаться.
Ну, да, это верно. Нет, ну, конечно, можно принять какие-то там сверхмеры, как вот я помню, слушал интервью Феррелла, как он начинал. Он говорил, что вот у меня была квартира, но я ее продал, значит. Вот, это был мой стартовый банкролл. Ну, конечно, я это утрирую сильно, то есть, но вот такая часть там была. Вот. То есть, если у вас нет какого-то существенного стартового капитала в купе с какими-то немалыми знаниями. Ну, то есть не обязательно там уже быть супергением, чтобы подняться, естественно, но нужно иметь какой-то багаж знаний или какой-то потенциал к накоплению его. Вот. То есть без всего этого это довольно сложно. И что еще более сложно, как бы, что денежная составляющая очень легко оценить. То есть если у тебя есть деньги, они у тебя есть, ты говоришь, ну окей. Если нет денег, ты говоришь, ну нет. Ну денег нет, его нет. А вот свой потенциал, его очень сложно оценить, особенно начинающим, потому что может показаться, ой, да это очень просто, как бы сейчас раз-два и все сделаю. Или наоборот, может показаться, ой, нет, здесь все так сложно, я не буду начинать, давайте я лучше там ну, понятно, не буду ничего делать, лучше чем-нибудь другим займусь. То есть могут быть ошибки быть и в одну, и в другую сторону. И, соответственно, чтобы уже правильно оценить свой скилл, нужно как-то странно иметь какой-то скилл. Иначе просто не получится. То есть как так.
Интересно. А как ты думаешь, вот микролимиты сами по себе, они вообще в себе какое-то зерно разумное несут? То есть стоит их проходить? Или, как говорится, микролимиты бьются банкролом, вот как бы, точнее, депозитом?
Ну, это, конечно, интересный вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас вроде бы потихоньку тенденция есть, что рейк уменьшается на микролимитах. Вот. Но, с другой стороны, конечно, количество как бы желающих подняться, оно зашкаливает с микролимитов. Соответственно, в этих условиях я, честно говоря, трудно могу себе представить, какой, скажем так, ожидаемый винрейт там, у, даже если взять там хорошего регуляра, там, допустим, NL1000 и посадить его на NL10. То есть, как бы, понятно, что там, там рейк просто конский, там миллион БВ на 100 примерно. Ну, это не миллион, я, ну, не суть. Вот. И за счет этого мне очень трудно представить, какой там будет ожидаемый винрейт у хорошего регуляра. Я помню, вот было несколько лет назад пари, в котором один мой знакомый, он хотел сколько-то тысяч рук сыграть на NL10 с каким-то винрейтом, там, 15 БВ на 100. Вот. Ну, и пари он поиграл, конечно же, потому что, ну, все-таки это довольно нереально, мне кажется, с учетом того, что рейк большой, и количество игроков, которые хотят подняться, тоже большое, пусть у них и, как бы, нельзя сказать, что там огромный скилл, но все равно это, как бы, это не фиши, то есть там нету, там ты не садишься, там нету там 5 игроков, которые просто заходят на любых двух и хотят флоп посмотреть. Там такого не будет. Вот. Так что я считаю, что, ну, это может считаться какой-то такой закалкой, что вот если вот ты прошел там NL10, 25, там 50, 100, поднялся там, то да, это может такое в себе в актив занести. Но, в принципе, как бы это, я не считаю, что это обязательная программа. То есть, если есть деньги и скилл для того, чтобы играть там NL50, допустим, то нет смысла играть NL10, я считаю, абсолютно никакого.
Знаешь, есть такая байка, вот я слышал ее, причем неоднократно, от разных людей, что в армии, где, признаюсь честно, я не служил никогда, есть такая традиция, то ли в каких-то родах войск, то ли вообще везде, я не помню, что когда туда приходит новобранец, которого там как-то называют типа дух или что-то в этом роде, то его проводят через строй каких-то там дедов и, значит, бьют его по заднице пряжкой, причем так, чтобы остался след, обязательно и звезда была видна. Вот, то есть вот примерно этим и являются микролимиты в покере, получается, да, такое как бы крещение боевое.
Ну, я думаю, да, это такое очень интересное сравнение, я в армии тоже не бывал и уже не буду, так подразумеваю, вот. Но да, чем-то это, видимо, очень похоже на это.
Максим, вот хотел тебя спросить, поправь меня, если я ошибаюсь, но мне показалось из нашего вот разговора перед интервью, что ты живешь с, как бы, с большим количеством каких-то родственников, ну или где-то они там в твоей орбите находятся, недалеко, в общем. Наверняка же все в курсе, чем ты занимаешься. Вот как отреагировали они, твои близкие родственники, на то, когда ты вдруг занялся покером? Потому что, сам понимаешь, у покера в нашей стране, как у вида деятельности, не самый лучший имидж. Вот, то есть это криминал, убийство, все деньги понес, зарплату проиграл, все такое. Вот, вот как отнеслись, что сказали, какова была реакция?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что мы живем очень большой семьей, то есть как бы у меня большая семья присутствует, то есть там и сестры, там все бабушки, дедушки, слава богу, живы, вот. А мама, папа, с ними все в порядке, вот. Ну, понятно, живем не очень большой семьей, на самом деле. Но отношение такое, оно очень интересное. То есть, ну, во-первых, как бы бабушкам, дедушкам я просто не рассказываю про это. Ну, потому что, опять же, как уже ты правильно сказал, что отношение все-таки у старшего поколения, оно не самое позитивное. Точнее, я рассказал дедушке, ну, одному из дедушек только, вот. Ну, потому что он, как бы, по моему мнению, мне кажется, имеет как бы наибольшую, сказать, вероятность понять и принять вот этот род деятельности. Вот. Ну и потому что, собственно, я ему, ну, машину подарил. Ну, там он хотел 4-ку, очень долго. Вот в итоге там купили там УАЗ, конечно, 11-ю модель, ну, неважно. Вот. И, собственно, ему рассказал, но остальным бабушкам и дедушкам нет. Мама, она очень переживала. Вот. Ну, то есть, она, я думаю, что она до сих пор переживает, потому что все-таки человек весьма такой ранимый, переживательный. Какое правильное слово? Ну, неважно. Вот. И относится к этому, сказать, то есть, она уже не отрицательна, но и еще и не положительна. То есть, как бы она все равно как-то волнуется, переживает, считает, что вот, ну, нужно же, понятно. Ну, то есть, она высказывает те же мысли, которые у меня крутятся в голове, что они как бы, что, ну, вот я считаю, что покером зарабатывать всю жизнь, как бы, это занятие очень сложное, и, на самом деле, для большинства людей мало реальное, потому что нужно там какие-то, ну, на протяжении какого-то количества лет нужно уже там получать контракт, там, со старзами, там, условно говоря, вот, и за счет контракта поезжать, потому что, ну, скилл, он как бы, тут никакой секрет, что он все-таки в какой-то момент начинает убывать, вот, если в этот момент ты не перестраиваешься, то и деньги тоже начинают вместе со скиллом убывать. Вот, папа нормально относится, более-менее, то есть он, ну, он как бы понимает, что вот, ну, да, вот там покер, что это можно как бы зарабатывать. Вот. Но опять же, он тоже говорит, что Максим, типа, ты сам, наверное, должен понимать, что все без глупостей, вот, что выше своей головы не надо прыгать, все дела. То есть, как бы полностью с ним согласен, что вот я не собираюсь там брать там и играть там 400-800, как вот, который сейчас на FTP там играется, потому что я понимаю, что это не очень долго продлится, мягко говоря. Вот. Но в целом, короче, отношение у тех людей, которых такое, оно не отрицательное, а у тех людей, у которых отрицательное отношение, просто я им не рассказываю. Вот. Ну и говорю, что там работаю, ну, программистом, там всякие там заказы выполняю, там фрилансер. Короче, я думаю, довольно стандартная история для многих покеристов, которые по тем или иным причинам не всем говорят, чем они занимаются на самом деле.
Ну, вот ты описал такую примерную карьеру покериста успешного, да, то есть вот он поднялся по лимитам, подписал первый контракт, второй, какой-то пары играет, потом, да, уже невозможно бороться, уже, ну, то ли мотивации не хватает, то ли мозг уже все вскипает, и человек, как отработанный шлак, уходит в никуда. Конечно, да, все это печально звучит, но с другой стороны, за это время можно же заработать огромную кучу денег, если постараться. Вот как ты думаешь, какую кучу денег примерно нужно заработать для того, чтобы закончить с покером, а всю оставшуюся жизнь просто наслаждаться, собственно, вот жизнью?
Ой, это хороший вопрос. Конечно, денег никогда не бывает много. Вот. Я даже не знаю, то есть даже если вопрос поставился бы, какая бы сумма была бы для меня достаточной, чтобы вот ее заработать и после этого всю жизнь шиковать, то есть даже не шиковать, а даже чем-то другим заниматься, наверное, потому что вряд ли можно представить, нет, понятно, что можно представить какую-то там огромную сумму, которую ты заработал, вот, допустим, вот, и этого хватит тебе, чтобы ты до конца жизни дожил, учитывая то, что как бы чем больше у тебя денег, тем у тебя больше становится потребности все-таки, ну, в большинстве случаев. И не знаю, там захочется какие-нибудь там крутые там машины, еще чего-то там, путешествовать там. Короче, деньги всегда можно эти куда потратить. А если, ну, я не знаю, то есть, если там, допустим, человек выиграл, ну, условно, там, миллион долларов в турнире, вот, и при этом он там играл там совсем по мелочи там турнира за 10 долларов, например, вот, то, наверное, этого, возможно, как бы это знак, что, ну, в принципе, окей, этого достаточно, то есть, и можно же чем-то другим заняться. То есть я не говорю, что как бы вот ты вывел этот миллион долларов, и вот на него живешь до конца жизни, там, рассчитываешь точечные проценты, чтобы вот в момент, когда ты испустил дыхание, у тебя там осталось 0.0 на счету. Нет, конечно, нет, потому что все-таки я не считаю, что можно покером заработать такую сумму, чтобы до конца жизни дожить, ничем себе не отказывай, конечно, если ты на следующий день не умрешь после этого. Вот.
Ты не за пенсию, а за то, чтобы как-то активно деньгами пользоваться.
Ну да, я считаю, что... Нет, ну понятно, что нужно что-то откладывать явно наперед. В Потому что, как бы, если ты ничего не откладываешь, в какой-то момент просто можешь остаться разбитого корыта, и как бы что делать дальше, уже непонятно. Вот, нужно что-то откладывать, но это нужно явно делать с умом. Я, честно говоря, этим пока еще не начал заниматься. То есть в том плане, что то есть, я особенно ничего не трачу, то есть в этом заключается мое откладывание, я просто не трачу деньги, которые зарабатываю. То есть как бы я трачу их, не знаю, там, на уровне типичного 22-летнего парня. Ну, не сильно больше, скажем так. Вот. И в этом заключается мое откладывание. Понятно, что можно еще с большим умом к этому подойти, там, там играться с какими-то биржами, там, куда-то вкладывать, как-то развиваться, там, саморазвитием, даже тем же самым заниматься, чем угодно. Вот. То есть, в принципе, да, это очень хорошо. И всем, кто так делает, я как бы большой поклон готов ответить. Но сам так пока не делаю, просто потому что, ну, не знаю, то есть, наверное, пока еще время этого не пришло. То есть, мне так кажется, я просто сейчас как бы немного другими вещами занимаюсь.
Ну вот интересно, что же у тебя все-таки в жизни за такие увлечения еще помимо покера есть? Ну, это для того, чтобы получше понять, каким нужно быть, чтобы в покере достигнуть успеха.
Ну, на самом деле, я бы не сказал бы, что какие-то мои там есть какие-то такие увлечения, что вот если вот у вас будет так, точно такой же набор, ну, или там совпадает с большой вероятностью, то это означает, что вы там будете успешны кем-то, вот. Ну, я, если из того, что может быть хоть как-то какое-то влияние иметь, вот какую-то корреляцию с покером, это вот настольные игры. Я очень сильно ими, ну, то есть насколько сильно, довольно сильно ими увлекаюсь. Вот, то есть со своими друзьями, ну, стараюсь как почаще выбираться куда-либо, то есть или там кому-то домой, или в тот же Place, если кто-то знает, это такой неплохой клуб в Питере, где в настольные игры играют по вечерам, вот, или еще куда-либо, вот, играть в них. То есть как бы настолки, это они, ну, во-первых, они, если они не совсем какие-то такие дурацкие, вроде, не знаю, ну, того, Uno, ну, точнее, не дурацкие, они просто как бы забавные. Ты играешь в них, там, Uno, Swintus, вот такого плана, на столке, это просто как бы, чтобы чисто угореть, ничего больше. Вот. А есть, понятно, какие-то настолки, где вот нужно какую-то стратегию развивать, считать. То есть там, очевидно, есть какой-то элемент случайности, просто из-за того, что там есть, условно говоря, там, кубики в игре или еще что-либо. Вот. Но, тем не менее, как бы, вот, элемент случайности там не слишком велик, чтобы игра скатывалась в чистый рандом. И, соответственно, какое-то такое стратегическое мышление развивается за счет настолок. Ну и, в принципе, на самом деле, понятное дело, что занимаюсь этим я не для того, чтобы развивать какое-то стратегическое мышление, а просто потому, что мне это нравится. Потому что, ну, просто, не знаю, это хобби такое. Вот. Другие увлечения. Ну, вот в футбол играю время от времени. К сожалению, сейчас довольно редко это получается. По каким-то странным причинам. То не собирается, то просто времени нет, или еще что-то. И последний раз играл, ой, не помню, когда, наверное, весной, может, в зале. Вот. Летом почему-то очень как-то неудачно вышло. Ни разу не выбрался на какое-то поле, которых, в принципе, в Питере немалое количество. Ну, таких полей из разряда школьное поле. Вот. На нем можно, в принципе, нормально поиграть. То есть, поэтому не на суперпрофессиональном уровне, на таком, ну, как бы с друзьями собраться, поиграть там, пару часиков, потом пойти условно пиво выпить. Ну, можно, конечно, и без пива обойтись.
Ну, а как ты временно это все находишь? То есть, твой день, он как проходит покерный?
Ну, время как нахожу? Просто стараюсь как-то минимизировать количество времени, которое просто уходит в никуда. То есть оно, конечно же, куда-то в никуда уходит, но в целом мой день проходит так. То есть я встаю, например, в... Ну, после 12 это обычно происходит, потому что все-таки ближе к ночи много очень игры есть. Вот. Поэтому где-то в районе 12 часов, допустим, я встаю, соответственно, ем и пытаюсь днем поиграть. То есть днем это не всегда получается, потому что все-таки, ну, поэтому, по тем или иным причинам, иногда играю есть днем, иногда она есть вечером, иногда ее просто нет нигде. Ну, то есть я про игру имею в виду игру на, ну, уже более-менее высоких лимитах. Точнее, на высоких лимитах. Вот. Без более-менее. А потом Ну, понятно. И нужно какое-то время, чтобы поесть, какое-то время, чтобы, там, допустим, еду приготовить, какое-то время, чтобы, не знаю, там, продукты закупить. Ну, то есть, понятно, это не каждый день нужно делать, естественно, но все равно этим нужно заниматься. Вот. Потом, соответственно, есть какое-то свободное время, там, можно иногда там раздачи разбирать, но, к сожалению, это происходит нам слишком редко, то есть не настолько часто, насколько я бы хотел, просто потому что она просто так лень, такой думаешь, вот, как бы я сейчас заношу, как бы что разбирает, и так, типа, все по маслу идет. А потом уже, когда вот как следует ударит, такой, когда пока петух не клюнет, то ничего не произойдет. Вот. Ну и плюс там хочется еще все-таки ходить там в тренажерку, но, опять же, это из-за лени, это получается не так часто, как хотелось бы. Там куда-то с друзьями выбираться, сериалы. Сериалы тоже как бы отнимают некоторое время. Вот. Ну и в принципе, как бы, не особенно так напряжно получается, с одной стороны, кажется. Но как бы, если там долго играешь, то и уже и валишься с ног, можно сказать.
Ну вот, как известно, у любого покериста одно из качеств должно быть это усидчивость. Вот ты способен на то, чтобы долго-долго-долго сидеть за компьютером, вообще не вставая?
Ну, у нас точно не вставая. То есть там я как-то играл, я помню, хотел, мне нужно было... Дело было так, мне нужно было... Мы снимали квартиру с другом, вот, и с утра должны были приехать родители, его, и забрать стол компьютерный. Ну, то, что мы уже съезжали с квартиры, то, что ее вот-вот должны были продать, собственно, мне нужно было дать компьютерный стол. Компьютерный стол, естественно, на нем стоит компьютер, потому что, знаете, зачем он еще нужен. И, как бы, в ту ночь я не помню, почему. Я очень долго играл, то ли я вряд ли замазался, то ли там был очень хороший экшен, то ли еще что-то. В общем, должны были приехать за столом, по-моему, в 9:30, если я не ошибаюсь. И я играл до 7:30. Потом в 7:30 я уже был просто никакущий. Думаю, ну все, как бы я уже устал, я уже просто не могу играть. Все, хватит. Я выключил комп. Тут я понимаю, как бы, что через 2 часа, если приедут родители, нужно отдать комп. То есть, тьфу, комп не нужно отдавать, слава богу, нужно отдать стол. Как бы, а на столе стоит комп, там еще другие вещи, там бардак, все дела. Думаю, ну ладно, как бы, пора как бы делом заняться. Ну, разобрал комп, там, все тщательно, там, вот, все 2 монитора, там, снял, убрал, там, все, значит, стол разобрал, там, взял все эти инструменты, там, отвинтил, все разобрал, вынес в коридор. Осталось, в общем, где-то час до приезда. Ну, как бы, а мне уже нужно было, по-моему, через день или через 2. Или нет, фу, даже в этот же самый день мне уже нужно было съезжать, на самом деле, с квартиры. А мне еще нужно было, как бы, собрать вещи, на самом деле, на предыдущий день. Но так как, опять же, вот, лень плюс катка, но взяли свое. В итоге я, понятно, весь предыдущий день ничем не занимался, кроме того, что играл. И в итоге ситуация следующая. То есть там на часах 8:30, вот, через час должны приехать родители. Ну, у меня уже, слава богу, собран стол, но все вещи, естественно, не собраны абсолютно. Вот. В итоге я кое-как часть вещей собрал к их приходу. Вот, еще успел даже 15 минут вздремнуть. Вот, просыпаюсь, собственно, от звонка. Мне звонят, я выношу этот стол дурацкий. Понимаю, как бы, что я просто никакой, что сейчас я вот буду еще продолжать вот вещи собирать, я просто как бы рухну и усну. Ладно, думаю, хрен с ним, посплю. Поспал несколько часов, потом поехал на курсы английского, вернулся и уже вот, ну, поэтому уже вернулся с родителями, чтобы вещи забрать. И вот, короче, еще до вечера собирал эти дурацкие вещи. Короче, в целом, это происходит очень редко, но если происходит, то, можно сказать, до победного конца сижу. Ну, или до проигрышного, в зависимости от того, каков характер замазки.
Ну, а ты себе план какие-нибудь ставишь там, на, ну, сколько ты должен сыграть? Сколько отыграть там турниров, рук, не знаю, чего?
Ну, турниров я не ставлю план, потому что, в принципе, я турнир играю 4 раза в год, вот этот фрирол для супернов, который Старзы проводит. В принципе, это все турниры, которые играют в году, и это меня более чем устраивает. Вот. А по количеству рук, ну, дневной план я никогда не ставлю, потому что это весьма непредсказуемое. Ну, опять же, по причине того, что как бы игра на хай-лимитах, ну, как бы странная вещь. Вроде она как бы есть, а вроде ее и нет. Вот. То есть день за дня не приходится. А если в месяц, как бы, ну, стараюсь какое-то количество рук, там, допустим, вот в сентябре хотел, ну, вот, как бы не хотел, до сих пор хочу, отыграть 60 тысяч рук. То есть, как бы, сейчас там меня вот слушают люди, подумают, фу, как бы, что так мало, как бы нужно больше играть, ты чего, давай там, что это гринд, по-твоему. Вот. Но просто так больше не получается, не знаю почему. То есть, если бы я играл, там, понятно, по 12 часов в сутки, конечно, было бы больше, но просто так не выходит, не знаю почему. Вот. Ну и плюс, опять же, количество рук в час, оно не самое большое, поэтому, чтобы даже играть эти 50 тысяч рук, которые я, к сожалению, вот по норме не выдерживаю. То есть, вот сегодня вот какое число, там уже полмесяца прошло, то есть нужно уже 30 тысяч рук сыграть, а у меня отыграно, дай бог, 20. Вот. Так что план, как бы я их ставлю, но вот с выполнением их есть некоторые проблемы.
Ну, а глобальные-то есть у тебя планища такие? Планы, понятно, это вот то, что сделать в ближайшее время, да? А вот так, чтобы до конца, даже не года, может быть, там, какой-нибудь двух лет, вот есть какие-то такие у тебя чекпоинты?
Ну, да, конечно, есть. То есть, вот, ну, пожалуй, самый большой план, который сейчас стоит, это купить квартиру. Ну, как бы живу я в Питере, поэтому цены, они не самые приятные, но, конечно, и не самые неприятные. То есть тем регулярным из Москвы, конечно, я не завидую ни разу в этом плане. Вот. Но все равно, как бы, для этого требуется существенная сумма денег. Ну и поэтому, как бы, это даже, если, условно говоря, допустим, если хочется купить что-то за, допустим, за 100 рублей. Ну, ладно, не за 100 рублей, за 100 тысяч чего-либо. Вот. Если ты выиграл 100 тысяч, у тебя есть 100 тысяч. Если ты потратишь 100 тысяч, у тебя останется 0. И ты просто как бы ничего не можешь делать. То есть, получается, для того, чтобы сделать покупку за какую-то сумму и после этого иметь возможность играть, если хотя бы не на тех же лимитах, то не сильно ниже, для этого, поэтому нужно накопить сумму большую, чем сумму покупки. И это несколько усложняет эту вещь. Поэтому, как бы, план, он только как бы просто как бы как план стоит, это купить квартиру. А когда, то есть там завтра, через год или через два года, в принципе, это не сильно принципиально, потому что. Ну, просто потому что сейчас нет такой потребности взять, купить квартиру и там жить. Я там не женат и не буду и не собираюсь как бы жениться в течение там, допустим, сегодняшнего дня и следующего года. Вот.
Но все равно, пожалуйста, не нужно разочаровывать меня и наших слушателей. Неужели и в квартире заключается смысл жизни человека? Наверняка же есть еще какие-то устремления.
Нет, ну я как бы, ты говорил планище, я имел в виду, точнее, я подразумевал, что имеется в виду какое-то финансовое планище. То есть, как бы есть там вот план по, допустим.
Ну, нет, ну это так и было. Я просто сейчас как бы развиваю немного вопрос.
Не, понятно, что. Ну, опять же, как я уже говорил, что квартира, конечно, это не верх такого достижения. То есть, понятно, это на самом деле очень классное достижение, потому что все же, с учетом наших цен на недвижимость, накопить на квартиру за, то есть, в молодом возрасте, это очень сложно, если ты там не сын чиновника, или если ты как бы не нашел такую нишу, в которой можно много денег зарабатывать. Вот. То есть, как бы это считается уже, и не просто считается, действительно есть как большое достижение. А что потом? А вот что потом, я не знаю, потому что как бы потом явно что-то будет, потому что, как я уже говорил, денег их никогда не бывает много. Кто там, допустим, купил квартиру, естественно, там появится какое-то желание как-то вот деньги, которые скопились, еще их аккумулировать. То есть, допустим, там, купить еще какие-то квартиры и их перепродавать или задавать, или еще что-то. То есть как-то.
То есть счастье все-таки в квартирах?
Нет, конечно, нет. Нет, боже мой. Счастье, оно в том, чтобы быть счастливым, как бы это по-дурацки не звучало, но так оно и есть. То есть у меня нет какой-то. То есть у меня есть, понятно, финансовая цель. Есть цель, там, допустим, быть счастливым. И эти две цели, они на самом деле, хоть и кажется, может быть, что они неразрывны, на самом деле они не имеют ничего общего между собой. То есть, я, конечно, может быть, это звучит несколько двулично вот, с позиции там, вот, игрока, который играет на высоких лимитах, но я могу заявить, что, ну, по крайней мере, мне кажется, что все-таки не в деньгах счастье, а в чем-то другом. В чем? Это уже, конечно, хороший вопрос. И как бы вот еще одна цель, это не просто как бы, то есть это уже такая более цель не знаю, какого-то самопознания, еще чего-либо, чтобы понять, как бы, за счет чего можно стать счастливым и добиваться этого. И опять же, эта цель, она никак не пересекается с финансовой целью и даже с, просто с самой целью быть счастливым. Ну, то есть, как понятно, с самой целью быть счастливым она пересекается, но не так сильно, как может показаться.
Ну вот как-то твои заявления, конечно, идут вразрез с тем, что нам сейчас пропагандируется во всех доступных СМИ, вот, потому что на самом деле считается, что самое важное – это положение в обществе, которое утверждается наличием каких-то атрибутов дорогостоящих, как то автомобили определенной модели, жилье определенной формы. Вот. И если ты этим не обладаешь, то, в общем-то, ты не можешь априори быть счастливым человеком. Вот ты с такой концепцией согласен?
Нет, абсолютно нет. Это какое-то просто разжижение мозга. Я, честно говоря, не знаю. То есть это... Я... Вот когда слышу такие концепции, это у меня все больше как бы... Считаю в том, что это какое-то просто такое навязанное мнение для того, чтобы люди... не знаю, тратили больше денег или еще чего-то, или чтобы люди горбатились и зарабатывали деньги, которые на самом деле им не так нужны. Вот. И я с такой точки зрения абсолютно не согласен. То есть, что нужно для счастья, как бы я, честно говоря, ответом не обладаю. И я уверен, что большинство людей на самом деле тоже этим не обладает, пока они там не пришли к какому-то такому просветлению, дзену или еще чему-либо. Вот. А как бы что как бы сейчас нужно мне, по крайней мере, это ну, какая-то компания друзей, ну, близких, ну, как бы друзей, близких людей, там, родственников, какой-то, не знаю, там, какие-то успехи, понятно, что, как бы, что просто как бы финансовый успех сам по себе, он делает несколько тебя счастливым. То есть само понимание того, что вот я там заработал какое-то количество денег, оно, понятно, делает тебя счастливым, естественно. Вот. Понимание того, что ты эти деньги потратил на близких к себе людей, делает тебя счастливым в миллион раз больше. Даже если это близкий тебе человек, это ты сам. Даже в этом случае.
Вот. Эх, черт, ты знаешь, мне прям захотелось такого родственника, как ты, заиметь в семье.
Ну, нет, я же не говорю, что я там какой-то супер щедрый. Там. Я говорю, я как бы... стараюсь сейчас, возможно, денег вообще, в принципе, не тратить, потому что... Ну, просто потому что мне это не нужно. Я не вижу там большой цели. То есть, там, покупать какую-то машину... Вот я просто думаю, с чисто рациональной точки зрения, за каким мне сдалась машина? То есть, нужно ли мне куда-то ездить часто? Ответ – нет. Мне нужно выбираться куда-то вот там вот с друзьями, там, какой-нибудь там бар, место еще куда-нибудь посидеть. Нужно ли для этого мне выбираться на машине? Ответа, конечно, нет, потому что если я выбираюсь на машине, это накладывает определенные ограничения. Дальше.
Ну, кому как.
Ну, понятно, для законопослушных людей оно явно накладывает какие-то ограничения. Скажем так. А я все-таки довольно законопослушный человек. Вот. Нужна ли мне машина для того, чтобы там куда-то ездить, в принципе, там, за город, еще куда-то? Ответ снова нет. Саша, зачем мне вообще машина, если меня более чем устраивает... допустим, общественный транспорт. То есть, понятно, что я, так как не работаю и не учусь, уже не учусь, то мне не нужно ездить в час пик. Понятно, что если бы в час пик, то я бы все проклял. Ну, я вот ездил, вот я пока учился, я ездил каждый день на метро с утра и вечером. И это очень, конечно, неприятно. Ну, то есть, я ездил не очень далеко, слава богу, там несколько остановок. Вот. Но все равно, понятно, это не очень приятно. А вот сейчас, если вот куда-то вот выезжают там, то это происходит в какой-то момент, когда ты, там, в будни днем просто никого нет, ты такой едешь, как царь, расселся и сидишь. И просто как бы ехать, тратить для этого кучу денег и ездить на машине, зачем? Я не понимаю.
Ну, да, автомобиль действительно отчасти он выполняет функцию таких вот штуковин, которые отражены в мультфильме «Валли», если ты его смотрел. Там люди, очень долгое время пребывая в космосе, совсем обрюзгли, уже почти не шевелились. И Вылетали на таких вот подставках, каких-то креслах в пространстве. Вообще уже как бы были на одно лицо. И я думаю, к этому все и идет. Потому что действительно, ребят, ну надо двигаться. Что за фигня? Ну, мы покупали себе этих, блин, машин. Ой, кошмар. Дома сидишь на стуле, садишься в машину, опять на это кресло дебильное. Ну, это же вообще не жизнь. Вот, кстати, ты всю жизнь занимался спортом или, как бы, уже занявшись покером, понял, что не хватает?
Ну, что значит всю жизнь? Ну, так сказать, с перерывами. Я в младших классах, то есть в самых первых классах, ходил в футбольную секцию, то есть в первом, втором, третьем, может, классе. Вот. Но потом врачи сказали, вот, типа, чувак, у тебя плоскостопие, футболом тебе не стоит заниматься. Ну, я как дурень взял, послушал. В принципе, я не думаю, что это привело бы к чему-нибудь плохому бы. Вот, это привело бы к тому, что, ну, не знаю, понятно, там, болели бы ноги, вот, но, ну, опять же, я, если бы я побольше этим занимался, сейчас бы я бы, там, обладал бы больше бы футбольным скиллом, чем сейчас обладаю. А тем, который я обладаю сейчас, он не очень велик. Но это не суть. Вот. Собственно, был какой-то перерыв, потом я вступил в хорошую школу в каком классе? В 8 классе, вот. И там была тоже спортивный факультатив, вот. Ну, футбольный факультатив, на самом деле. Вот. На него ходил, там раз в неделю играл. Вот. Ну и после школы уже старался вот время от времени с ребятами выбираться. Вот. А какое-то время ходил в тренажерку даже, ну, то есть весьма постоянно, потому что это было, можно было ходить у нас в тренажерку в институте вместо, вместо урока физкультуры. Ну, понятно, что это было платно, но по какой-то смешной цене, там, 600 рублей в месяц, что ли, это стоило. Вот. И тренажерка, в принципе, была нормальная, то есть там не, весьма нормальная. То есть она была в центре, с нормальным расположением, там все тренажеры, там сауна, все дела. Вот. И то есть это было норм дело. Вот. Но потом как-то подзабил на это. Ну, в общем, сейчас что происходит, что вот я вот уже как бы купил абонемент. То есть я купил его еще, на самом деле, в начале года, даже ходил в тренажерку более-менее регулярно, вот, брал, собственно, тренировки, ну, тренировки у тренера, вот, но потом тренер ушел с тренажерки, ну, уволился, там, чем-то другим начал заниматься, и я тоже что-то чем-то другим начал заниматься, можно сказать так, и вот сейчас я вот уже думаю, что вот я вот-вот-вот съеду, я вот вернулся обратно к родителям на лето. Вот сейчас мы снова съезжаем с другом на съемную квартиру, и уже нужно было как бы, вот я уже съеду, и вот уже точно нужно будет составить четкий там вот распорядок, что вот по таким-то дням нужно сходить в тренажерку, значит, по таким-то дням, может быть, надо там раз в неделю выбираться в футбол поиграть, и вот надеюсь, так и будет. Но как бы что будет на самом деле, оно, конечно, фиг его знает.
Ты когда стал блэкмембером?
Блэкмембером я стал в апреле или в мае. Короче, вот весной этого года. Не очень давно.
Угу. Люди, когда начинают свою карьеру, они думают, о, блэкмембер, там, нифига себе, фантастика. Вот для тебя было ли это каким-то значимым моментом, этапом, там, когда ты стал блэкмембером?
Ну, на самом деле, не сильно. То есть я еще не съездил вот, ни на одну блэкмембер-пати, поэтому как бы я, в принципе, и поэтому костюм я свой там не получил, и там все остальные привилегии. Вот, поэтому как бы я пока что, ну вот, ничего не ощутил такого. Но единственное, как бы, что я сделал за это время, я дал вот интервью, ну, вступительное, я вот, собственно, вот этот подкаст записываю. Вот, то есть это, по сути, единственные две вещи, которые я сделал там вот, будучи букмембером, которые я не мог бы сделать, не будучи им. Вот, а насколько ожидаемо, ну, насколько ожидаемо, в принципе, это было ожидаемо. То есть я вот играю в основном на старзах, ну, то есть, можно сказать, большинство игры, там, цифры точно, конечно, не могу сказать, и, наверное, может, даже не хочу, но скорее даже не могу, чем не хочу, вот. И, понятно, оттуда идут, естественно, тратажи поинты, вот, идут они там постоянно, так вот, смотришь, они там цифры, понятно, каждый день они растут, но и понимаешь, что, как бы, что в какой-то момент, что если я не бросаю покер там, вот, то в какой-то момент будет больше, чем 500 тысяч, а в какой-то момент будет больше, чем, не знаю, миллион. Ну, понятно, что 500 тысяч это уже какая-то такая вот планка, а что уже дальше будет, это как бы уже никому не важно. Вот, то есть такое осознание того, что вот рано или поздно я стану блэкмэмбером, оно, в принципе, ну, было там 2 года назад, например. И я помню, что на какой-то встрече диамантов, которая была в Питере зимой, по-моему, это было в 2011 году зимой, Вот, я стоял в очереди в гардероб рядом с Максимом Мангусом. Вот. Собственно, он уже тогда был бэкмембером. Спрашивает, ну когда ты будешь? Я говорю, ну не знаю, через полтора года. На деле это вышло через два. Ну, как бы всему виной, как бы, не очень большая такая, может быть, усидчивость или еще что-то. То есть мой размер, как бы, количество рук, которые я отыгрываю, над ним многие гриндеры просто посмеялись бы. Но, как бы, что есть, то есть. Зато, как бы, лимиты достаточно серьезные, и там уже не обязательно играть по 100 столов, чтобы иметь большой плюс. Чтобы иметь большой доллар в час.
Вот скажи, а насколько ты доволен вообще положением вещей сейчас? Вот я имею в виду покер именно. Не жизнь как таковую, а именно вот то, что происходит у тебя за столами. И хотелось бы тебе что-нибудь поменять, изменить, улучшить, там, ускорить, замедлить?
А, в принципе, сейчас я довольно доволен. Как бы это странно ни звучало. Вот. Ну, то есть я в самом начале года словил неприятный даунстрик. На самом деле, даже не в самом начале года, у меня он уже... ну, из-за того, что, опять, из-за того, что не очень много играю, я вот сейчас посмотрел, я играл где-то чуть 23 месяца, у меня был в ноль игры. То есть, как бы, на самом деле, это не в ноль игра, то есть такой парадокс, как бы, я вот начал вот, все неудачи начали где-то вот летом 2011 года и закончились, собственно, летом, ну, не летом, скажем так, когда я получил бэкмембер. На самом деле это очень странно, но вот как только я получил бэкмембер, так сразу у меня дела пошли в гору. То есть, на самом деле, это вот такое преимущество, я вот прорекламирую, что если как только вы набираете бэкмембер, так сразу же вам начинает переть. Поэтому, ребята, нужно гриндить очень много. Вот. Потом вам все дистанцию действительно отдаст, после того, как станете бэкмембером. Так вот, к серьезным вещам. И вот где-то с мая по... Да, неважно, эти два года... Если посмотреть вот просто как бы на график, ну, без рейкбэка, то есть с рейкбэком даже плюс какой-то есть, а вот там вот реально вот примерно заработано около нуля долларов. Но при этом и 11-й год, и 12-й, они закрывались довольно, ну, нормальный плюс. Но все потому, что как бы вот я в начале 11-го года что-то там затащил, а потом это как-то вот начало вот так вот хитро так сливать, что как бы я в 12-м году затащил, в 11-м затащил, а с другой стороны два года с середины 11-го по середину 13-го они и в ноль сыграны. То есть вот так бывает. То есть вроде отыграл два года в ноль, а вроде бы и нет.
Давай вернемся немножко к способам, как потратить. Да, мы поняли, что, в общем, квартира не самая, наверное, главная в нашей жизни. Но есть еще масса способов, как продолбать все накопленное, заработанное кровью и потом баблище. Например, с помощью путешествий. Вот насколько ты любишь путешествовать, делаешь ли ты это?
О, я на самом деле, ну, то есть, я не могу сказать, что я так супер люблю путешествовать, потому что иначе бы я бы путешествовал бы, не знаю, там, каждый месяц, поэтому то, что график весьма свободен. Вот, но я довольно сильно этим увлекаюсь. Мы с друзьями уже три года как ездим там на две недели в Европу, в разные страны. Вот, в этом году мы съездили во Францию, вот, посетили Париж, Бордо и пригород Монпелье, где мы уже тупо пластали. Вот. И, в принципе, я остался очень доволен. Вот. То есть, это нельзя сказать, что какая-то такая супердорогая поездка. То есть, она весьма бюджетная. То есть, вот я ездил с друзьями, поэтому, ну, самыми обычными друзьями, которые у всех есть. То есть, там, одноклассники какие-то. То есть, не покеристы. Соответственно, ну, и, понятно, и тратил я столько, сколько они. Таким образом, можно понять, что, короче, на путешествиях мне не суждено все деньги свои потратить, слава богу. Вот. Ну, по крайней мере, если я не стану путешествовать там, каждый месяц, как я уже сказал.
Или, например, вот. Не найдешь себе девушку, которая, знаешь, будет с таким характером, что захочет самый крутой отель в самом крутом месте на земле.
Ну, и, вот пусть вот туда едет сама и... Короче, такие девушки, это, скажем так, не то, что мне нужно. Вот.
Сразу огромную часть аудитории отсек от нашего интервью.
Огромная?
Ну, я, ну, не огромную часть девушек, это точно.
Ну, что ты говоришь, как будто все, для всех девушек это деньги там самое главное. Там даже не деньги, а там какая-то роскошь, еще что-то.
Да,
ну,
по крайней мере, об этом даже Мерлин Монро еще пела, ты что, не помнишь?
Ну, ты говоришь, как будто Мерлин Монро это самая обыкновенная девушка, конечно, нет. Ну, понятно, что петь можно о чем угодно. Опять же, это я не хочу тут, понятно, никому мозг сбивать, но как бы какие-то ценности, они все-таки насаждаются. Вот, та же роскошь, потребность с ней. Но это не важно. Вот я хотел сказать, что, по крайней мере, я по своим друзьям сужу, опять же, понятно, на самом деле, личное отступление в том, что по своим друзьям, конечно, сложно судить, потому что выборка друзей у всех, конечно, она разная, и более того, очень разная. Большинство моих друзей, ну, я бы сказал, даже практически, ну, окей, скажем, 99% друзей, это выпускники физмат-школ. Ну, то, что я сам являюсь выпускником физмат-школ, и те, кто является выпускником физмат-школ, они знают, как бы, что там компания довольно тесная, то есть там есть, понятно, в каждом городе 3-4-5 таких вот школ, типа самых топовых, ну, не топовых, скажем так, а вот именно самых физмат-школ. И вот выпускники этих школ, они, у них компания весьма такая, я бы не сказал, может быть, не сплоченная, но она очень тесная. То есть там сейчас бывают ситуации, что ты знаешь одного человека, там, допустим, очень давно, и выясняешь, что он знаком с другим человеком, который знаешь тоже очень давно, но при этом ты бы не подумал бы никогда, что эти два человека между собой сами себе знакомы. Вот, так вот, о чем я хотел сказать, о том, что, судя по моей выборке, в принципе, того, что ты сказал, что там, вот, там, вот много девушек там вот на роскошь тянет, только на роскошь тянет, точнее. Мне все-таки кажется, что это не так. И все-таки большинство, ну, по крайней мере, те девушки, с которыми я знаком, вот, то так не происходит, и слава богу. Вот. Но, и опять же, я не говорю, что так не бывает. Так, конечно, бывает, но я надеюсь, что все-таки это глобальное меньшинство.
Понятно. В общем, ты продолжаешь быть романтиком, видимо, не пропадает в тебе это?
В какой-то степени, да. Вот. Нельзя сказать, что там вот до последней капли крови готов там быть романтиком, поэтому что в какой-то момент там уже и другие еще вступают в силу. Но да, в целом я готов, скажем так, не верить в самое худшее про людей, которых я не знаю. То есть я там, понятно, готов там верить в какие-то вещи, которые там статистика показывает. Вот, про людей, которые менее знакомы. Вот, но про там самые худшие вещи, в принципе, я готов в это не верить. Ну, пока я не узнаю этого человека, естественно.
Ну, естественно, ведь ты как человек, как ты сам сказал, законопослушный, должен идти за принципами, которые у нас записаны в Конституции, а это презумпция невиновности во всех смыслах.
Это точно.
Вот, ну что ж, спасибо тебе, Максим, огромное за то, что мы сегодня с тобой так интересно, как мне кажется, пообщались. Я надеюсь, что не только мне это кажется, но еще и тем, кто сейчас нас слушает. Время мы потратили немало. Хронометраж нашей программы подходит к концу. Немного осталось обсудить. Я просто хотел предложить тебе сказать что-то, что, может быть, тебя волнует, что или просто приветы передать. В общем, воспользоваться как-то временем, которое сейчас я тебе предоставлю. Может быть, что-то не успел сказать. Может, прорекламировать себя или еще какой-нибудь товар. Нет, товар нельзя. Кстати, сразу говорю, вырежу или запикать придется. Вот. Ну, в общем, время бери, оно твое. Все.
Рекламировать себя или что-либо не собираюсь, потому что просто нечего рекламировать. Вот, то есть, как бы, не тренирую, не собираюсь тренировать, не там в какие-то фонды не вступаю и не вступал, ну, неважно. Вот, а что хотел сказать, это то, что, как ты уже правильно сказал, что вот законопослушные, презумпция невиновности, я хотел бы, ну, в очередной раз призвать быть наиболее, так сказать, законопослушными в плане вот покерного поведения такого. То есть, к сожалению, ситуация с фишами, она ухудшается из года в год. И отчасти это происходит из-за того, что слишком много, ну, точнее, не слишком много, а есть достаточно полно регулярных игроков, которые, ну, не понимают просто самых базовых вещей, которые как бы, нужно делать. То есть, есть люди, которые готовы материть фишей, потому что, ну, как бы, какая разница, фиш все равно не расстроится или там еще что-то, как бы понятно, что на самом деле, ну, понятно, так оно так просто не происходит. Вот, плюс полно уже сейчас много таких модных тем начало происходить, ну, даже не сейчас, довольно давно, просто сейчас это стало очень распространено, что многие там, допустим, вот типичная ситуация, значит, идет там игра, допустим, значит, и фиша уходит там покурить на пару минут. Вот, возвращается, там, видит, что там два регуляра ушли в сит-аут, вот, остальные там трое, ну, 6 макс стол, к примеру. Остальные трое играют там и что-то там недовольные пишут в чат. Вот, ну, Фиш возвращается, значит, жмет кнопку типа «I'm back», и видит, что просто моментально, через секунду после этого, два регуляра вернулись в игру. Как ничего не бывало, вот они тоже там отходили как будто покурить и вернулись там секунды в секунду вместе с нашим незатейливым любителем. Понятно, что в мозгу что-то завертелось. Короче, ребята, вот не надо так делать. Если вы не хотите играть в регулярную игру, пока Фиш отошел, просто как бы уйдите со стола нафиг. Вот. Если вы хотите сидеть в читауте, ну сидите в читауте, но рано или поздно как бы за это должны забанить, я надеюсь. Потому что уже были случаи такие. Вот. И если все же, ну, те же старзы, по крайней мере, то есть что происходит там в каких-нибудь говнорумах, это не обсуждается, потому что там, понятно, никто ничего не контролирует, всем на все положить и вообще. Вот. А на старзах хотя бы есть какой-то шанс, что те, кто нарушает такие даже не просто какие-то правила на вроде мультиаккаунтинга или еще чего-то, что если кто-то нарушает какие-то правила, то есть шанс, что, в принципе, его рано или поздно забанят за это. Вот. Так что, ребята, просто поймите, что вы сами себе во вред, на самом деле, сидите в читауте. Вот. Так что и не надо так делать. И, конечно же, если уж чему-то хочется призывать, так это игнорируйте тейбл-стартеры, потому что это самое худшее, что вообще можно было придумать на свете. Вот. А по поводу приветов, ну, в принципе, опять же, я, возможно, повторюсь, что если я начну перечислять всех тех, как бы, с кем я вот общался все это время, за все эти долгие 6 лет, то, возможно, придется еще час как бы записывать, а это не то, что нужно. Поэтому хотел просто передать вот все вот тусовки, с которыми мы еще вот сколько лет назад вот играли, и там вот у нас был чат, и еще что-то было, вот, и мы там вот разговаривали, флудили, и там веселились, и все было весело, и там кто-то поднимался, кто-то нет, но это не важно, вот. И вот всем этим ребятам я хотел сказать, конечно, большое спасибо, потому что, в принципе, это поддерживало какой-то интерес и какое-то развитие было за счет этого. Ну и, конечно же, всем тем ребятам, с которыми я сейчас пересекаюсь, за столами тоже хочется передать привет. Ну и, конечно же, пожелать того, чтобы они как можно меньше времени за столами проводили, потому что нужно, все-таки нужно там вещами правильно заниматься, а в покер только задрот играют. Так что, ребята, лучше давайте вот вы вместо того, чтобы играть с вещами, вместо вас освободите, а я вместо вас сяду. Вот.
Отличная речь, одна из лучших произнесенных в финале нашей программы. Спасибо тебе огромное за то, что уделил время на разговор со мной. Это было действительно интересно и здорово. Спасибо.
Да, тебе спасибо, что пригласил. Вот. Я рад был уделить свое время на такое интервью.
Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у нас был Максим, которого мы знаем под ником Play for Blood. И напоследок, конечно, как было обещано в самом начале нашей программы, мы послушаем песню, которая, судя по всему, стала вдохновением для моего сегодняшнего гостя, для того, чтобы придумать себе ник. Она будет называться точно так же «Play for Blood». Это одна из любимых композиций Максима. Всем пока, всем удачи!